Это не просто человеческое слово. Есть много достойных книг, есть много авторов, которые их писали. Но Библия выделяется из перечня всех остальных книг тем, что автор ее – Бог. Это Писание Богодухновенно. Оно открывает для нас познание о Боге. Мы можем познакомиться с нашим Творцом. Когда-то я жил, не зная Бога. Я скажу, как есть. Где-то лет до 20 примерно я не был знаком с ним. Ну, так, чуть-чуть только. Вот. Но когда в свое время мне в руки попалась Библия, вы знаете, я начал читать ее, то у меня сформировалось убеждение в том, что это действительно необычная книга. Вот настолько она согласовывалась вот с теми понятиями о справедливости, честности, о принципах праведности, которые, я не скажу, что были в моей жизни, но которые нас учили, по крайней мере. Да? В школе ведь не учат плохому. Никто в школе не учит красть или обманывать, так? Вот, или еще что-то другое делать. Мы, как люди, мы понимаем идеалы, какие должны быть. Вот. Наверное, даже самый закоренелый преступник там в глубине сердца понимает, какими должны быть идеалы человеческой жизни. Но часто мы не поступаем по этим идеалам. Почему? Потому что мы оправдываем себя тем, что говорим, ну, а кто так живет? Кто так поступает? И таким образом вот эти оправдания приводят к тому, что люди не стремятся к тем идеалам, которые Бог Духом Святым в сознании даже и неверующего человека открывает. Того, кто, может быть, и не знает Бога, и не знаком с Его Словом. Но все равно Дух Святой влияет на всех нас. И Он открывает нам, что есть истина. Как правильно нужно жить, как правильно поступать. Сегодня я хотел бы вместе с вами исследовать одну библейскую тему, но я расскажу, в каком контексте. Знаете, часто наши гости приезжают к нам, и у нас постоянно есть гости. Я имею в виду наш лечебно-оздоровительный центр, куда приезжают многие, у нас где-то 1000 человек примерно за год приезжает. И очень часто они не являются адвентистами седьмого дня. Я скажу так, что где-то только 10% наших гостей являются адвентистами седьмого дня. Вот. И часто у них возникает вопрос, а кто такие адвентисты седьмого дня? Вот мы встретились с вами, мы познакомились, мы приехали, мы видим, что в этом центре работают верующие люди. Во что они верят? Почему они адвентисты седьмого дня? Это христиане вообще или это не христиане? Кто это такие? И знаете, очень часто, к сожалению, нет времени, чтобы объяснять подробно. Ну, просто мы говорим, да, адвентисты – это те, которые верят во второе пришествие Христа. Слово «адвентус» означает «пришествие». Мы верим, согласно Священному Писанию, что будет второе пришествие Христа. Причем оно не за горами, согласно библейским пророчествам. Седьмого дня означает то, что мы верим в то, что суббота – это по Библии седьмой день недели – он указывает на Бога-Творца, потому что это памятник творения. В 6 дней, говорит Библия, Бог создал наш мир, а в 7-й день почил. И когда Он почил, Он благословил этот день, Он осветил его, Он дал этот день как подарок для человека, чтобы человек в этот день мог оставить все свои заботы, труды, наслаждаться отдыхом, наслаждаться общением с Богом, приходить на поклонение Богу и так далее. Но это коротко то, что касается названия. Вот. Но часто мне задают вопрос, Ну хорошо, а чем адвентисты седьмого дня отличаются от других христиан тогда? Ну это, безусловно, адвентисты – это христиане. А чем же они отличаются от других христиан? Вы знаете, это самый такой вопрос неудобный. Неудобный. Почему неудобный? Не потому, что я не знаю, чем отличаются. Я знаю, чем. Но просто, когда начинаешь говорить, чем отличается, если начинать говорить, чем отличается, то может сложиться такое впечатление, что ну, у них вообще нет ничего общего с другими людьми. Знаете, когда начинаешь концентрироваться на различиях, то тогда задается вопрос, ну, а что общего тогда? А чтобы сказать, что общего, на это уже времени не хватает обычно. Вот. Но я скажу так, что на самом деле адвентисты седьмого дня – это христиане. В самом таком глубоком библейском смысле этого слова. Мы верим в Иисуса Христа. Мы верим в то, что мы грешные люди, и мы нуждаемся в Спасителе. Мы не можем спасти себя сами. Человечество не спасет себя. Мы нуждаемся в Спасителе. И такого Спасителя Бог послал нам, Иисуса Христа. Он умер за наши грехи, чтобы через веру в Него мы могли получить прощение грехов, спасение и в конце концов наследовать вечную жизнь. Я не знаю, есть ли здесь христиане, наверное, есть христиане других конфессий. Можете ли вы сказать «Аминь», мы тоже в это верим? Так, я думаю, что все христиане в это верят. Безусловно, мы нуждаемся в Спасителе, и такого Спасителя мы нашли в Иисусе Христе. Есть в Священном Писании вещи первостепенные, есть вещи второстепенные. Очень часто, когда верующие разных конфессий начинают разговаривать друг с другом, они концентрируются на чем? Очень часто они концентрируются на второстепенных вещах и не замечают первостепенных. Ну, пример приведу. Я еще никогда не видел, чтобы верующие разных конфессий спорили по поводу того, надо любить Бога или не надо любить Бога. Я еще ни разу не слышал, чтобы верующие разных конфессий спорили о том, нужно любить ближнего или не нужно любить ближнего. Так или? Вы, может быть, слышали, как спорят? Кто-то доказывает, что нет, не нужно любить, а другие говорят, нет, нужно любить. Слышали такие споры или нет? Я еще таких не видел и не слышал никогда. Когда-то Иисусу задали вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? Люди, которые спорили о мелочах, задавали вопрос. Вот, они, у них постоянно споры были, это фарисеи были, у них постоянно споры были по разным деталям религиозной жизни. И они задали вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус ответил так, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная ей, так? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Скажите, мы как христиане, я говорю сейчас в общем, о всех нас, христианах, мы преуспели в соблюдении этих двух заповедей? Мы можем сказать, что вот, наша церковь самая, она лучше всех соблюдает эти заповеди. Как вы скажете? Нет, да? И я с вами согласен. Вы знаете, как христиане в общем, мы не преуспели. Вот, потому что если бы мы преуспели, то можно было бы выйти вот так вот в село где-то или в город и спросить, а кто такие христиане? И люди бы сказали, о, христиане. Это те, которые так любят. Это те, которые так готовы помочь. Это те, которые, ну, кристальной души, честные, никогда не обманут и так далее. Как вы считаете, если бы мы вышли сегодня, сделали такой опрос, мы бы получили такой ответ или нет? Нет, да? Вот. Это говорит мне о том, что мы, видимо, не преуспели в соблюдении этих самых двух главных заповедей. Но вместе с тем, когда мы встречаемся, мы, бывает, готовы поспорить или даже какие-то недобрые чувства вынашивать по отношению друг к другу, потому что кто-то в иных вопросах верит не так, как я. Понимаете? Ну и говоря об этом, конечно, я хотел бы поднять один из таких вопросов сегодня. Не для того, чтобы вас научить, но для того, чтобы дать ответ на вопрос, а кто же такие адвентисты седьмого дня? Почему они так верят? При всем том, я хочу сказать, что мы не верим в то, что только адвентисты седьмого дня будут на небе, в небесном царстве. Мы не верим в это. Мы верим в то, что тот, кто действительно будет любить Господа всем сердцем, тот, кто действительно будет любить ближних, как самого себя. И это не про... Я не говорю сейчас просто о чувственной любви такой, знаете, потому что бывает в порыве чувств люди говорят, я всех люблю, я бы всех обнял, расцеловал. Нет, Иисус говорил, кто любит меня, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Так? Если мы хотим знать, что такое любовь к ближнему, первое послание Коринфянам, 13 глава, хорошо объясняет нам, что значит любить. Так? Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, не желает зла и так далее. И если в нашей жизни это все исполняется, то слава Богу. Если этого в нас нет, но есть желание просто с кем-то поспорить и кому-то доказать, что я самый правый, то это говорит просто о том, что мы чего-то не понимаем в жизни. Чего-то самого главного мы из Библии так и не поняли. Но, сказав все это только лишь вступление. Все-таки, так, адвентисты седьмого дня. Знаете, мне хотелось бы, чтобы у нас были такие христианские, межхристианские, межконфессиональные платформы, какие-то встречи такие, где мы могли бы собираться и говорить на те темы, которые нас волнуют. Без обиды, без какого-то напряжения, знаете, так, о, это еретик, он такое говорит, он такое верит. Вот, где мы могли бы сказать, брат, я не разделяю твое мнение, но я уважаю тебя все равно. Я вижу, что ты любишь Господа. Я не согласен с тобой, может быть, по каким-то вопросам, но пусть Господь рассудит. Вот не все мы, может быть, понимаем, не все мы готовы вместить. Может быть, исторически так сложилось, что мы так верим. Ведь все христианство, оно, по сути, переживает реформацию. В прошлом году мы праздновали 500 лет реформации протестантской. Так? И в чем суть реформации это была? Еще в 1517 году Мартин Лютер поднял этот вопрос, что нужно верить, как в Библии написано. Так, христианство настолько далеко удалилось от Библии, что там практически ничего библейского не осталось к тому времени. Помните, особенно остро стоял вопрос индульгенции тогда, что начали торговать Божьей благодатью, торговать прощением грехов. Мартин Лютер возмутился. Как это так? Ведь это противоречит Библии. И это делали христиане. Так ведь? Это же не делали кто-то другой. И с тех пор началась реформация. Реформация за то, чтобы христианская церковь вернулась к Библии, как к первоисточнику учение, библейской истины. И с тех пор, конечно же, наступило такое время, которого никогда в истории Земли не было. Вот эти 500 лет последние, такого времени никогда на Земле не было. Потому что человечество очень сильно развилось за это время. Когда гнет и давление церкви средневековой были ослаблены, когда люди получили возможность читать Библию самостоятельно, они начали мыслить самостоятельно. И началась новая эра вообще в развитии человечества. И протестантская реформация совершила много хорошего вот в этом направлении. Но сегодня мы переживаем кризис, другой кризис. Потому что современный человек сегодня говорит, вот христианство, оно такое Но эти христиане, они сами не могут понять. Одни говорят одно, другие другое, третьи третье. Столько церквей, столько конфессий. Как понять, кто прав? Это невозможно просто. Послушаешь того, вроде прав. Послушаешь другого, тоже прав вроде бы. Третьего прав. Между собой не согласны, но все правы. Вы знаете, я всегда говорю таким людям, что вы никогда не узнаете, кто прав. До тех пор, пока сами не изучите. Пока сами не обратитесь к Библии и не поймете, кто прав. Один из вопросов, один из пунктов вероучения адвентистов седьмого дня, и я прекрасно осознаю, что в нашем служении, на нашем служении сегодня есть и те, кто не разделяет нашу веру. И я хочу заверить вас, что абсолютно, если вы атеист или, может быть, представитель другой христианской церкви, абсолютно питаю к вам уважение. Вот, и буду делиться нашей адвентистской позицией не с точки зрения, чтобы научить вас или наставить вас, а с точки зрения просто, чтобы дать вам информацию из первых рук, как говорится. Если кто-то вас спросит, а во что верят адвентисты? Скажут, о, это такие страшные люди, которые там что-то делают так. То вы можете сказать, нет, подождите. Я знаю, что не страшные, я знаю, во что они верят. Так? Вот именно с такой позиции, именно с такой точки зрения давайте мы рассмотрим эту тему. Одна из таких отличительных доктрин адвентистов седьмого дня – это состояние человека после смерти. Вот это, ну, есть некоторые христиане, которые соглашаются также с адвентистами, но таких, я скажу честно, немного. Вот, адвентисты здесь выделяются своим пониманием. Что же это за понимание такое? Мы верим в то, что это, конечно, не просто наше понимание, которое мы сами придумали. Мы верим в то, что это библейское учение. Давайте мы познакомимся с ним. Что это значит? Ну, давайте начнем с самого первого и самого главного, наверное. Это будет книга Откровения, 12 глава. В моей Библии 12 глава Откровения, уже, мне кажется, здесь скоро листки повылетают из Библии, потому что я ее постоянно открываю. Дело в том, что книга Откровения открывает нам глаза на вот всеобщую картину вообще, что происходит в нашем мире. Потому что многие люди соглашаются с тем, что есть Бог, который является олицетворением добра, любви. И многие люди верят в то, что есть зло, с точки зрения Библии, дьявол и сатана, падший ангел, который противится Богу. И они друг с другом борются. Вот. Но за что идет эта борьба? Многие люди говорят, за людей идет борьба. Безусловно, Бог борется за человека. Но борьба – это не просто за человека. Давайте мы прочитаем эти слова. Итак, книга Откровения, 12 глава и стих 7 ниже. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, Библия говорит нам о том, что когда-то началась война. Причем где она началась? На небе. На небе. У нас нет времени сегодня, чтобы рассматривать все перипетии этой войны. Это другая тема, можно сказать. Но я просто в двух словах объясню, в чем суть была этой войны. Дьявол и сатана – это был некогда прекрасный ангел. Бог создал его совершенным. Но он восстал против Бога. В его сердце зародилась зависть к Богу. Он захотел занять место Бога. Ну, скажите, это сегодня нам известно на земле или нет? Зависть и хотеть занять чье-то высокое положение. Ну, власть, да, как говорят, власть. Вот. Почему люди так сильно хотят власти? Да, мне, вот насколько я понимаю жизнь, власть – это головная боль. Власть – это постоянная ответственность. Власть – это недоспанные ночи. Это переживание за тех, кто находится под твоим попечением. Но вот эта власть, чего ее хотеть? Но это если понимать, что власть подразумевает под собой ответственность. Правда? А если безответственно властвовать? Так? Вот. Вот чего хотел дьявол. Он хотел властвовать, но властвовать безответственно. Он хотел почестей. Он хотел, чтобы ангелы и другие ему поклонялись. Он хотел, чтобы его обожествляли. Но заботиться о других, переживать о них, там ночью не досыпать, он не хотел. Он не собирался абсолютно. Поэтому власть вот такая заманчивая, кажется, и сегодня многим людям. Когда в его сердце зародилась зависть, он не начал открыто ее высказывать. Потому что, ну, кто пойдет за кем-то, кто будет открыто говорить «я завидую». Да? Если бы, например, у нас кандидат, вот у нас выборы будут скоро, и кто-то из кандидатов в президенты сказал: «Люди, я так завидую президенту, я хочу занять его место. Вот это моя предвыборная кампания. Кто за мной пойдет? Кто меня поддержит?» Ну, я не думаю, что кто-то бы согласился, правда? И поэтому зависть так не действует. Зависть не действует открыто. Зависть действует скрытно. Она пытается ввести в заблуждение людей. И делает вид, что кто-то вот о ком-то будет заботиться, там, переживать и так далее. Когда-то Авессалом был вот таким человеком, который хотел занять место своего отца Давида. Те, кто знаком со Священным Писанием, вы помните. И как он действовал, помните, как он пытался свергнуть Давида, отца своего, который был царем. Он садился у городских ворот, и он сидел там. И когда он видел человека, идущего к царю, а царь обычно был судьей, люди ходили на суд к царю. И он подбегал к этому человеку и обнимал его, и целовал его, говорил: «Что у тебя за дело?» И тот говорил: «О, у меня вот такое-то дело». Он говорил: «О, какое у тебя справедливое дело! Но у царя нет времени на тебя. Вот если бы я был царем, я бы всех таким людям помогал». И написано в Библии, что он вкрадывался в сердца израильтян. Он не собирался о них заботиться, он не собирался их дела решать. Но таким образом он хотел свергнуть отца и сесть на его престоле. Вот таким было восстание сатаны. Оно было коварным. Он действовал из-под тишка. Он клеветал на Бога. Он выставлял Бога в неприглядном свете. Мы читаем об этом, например, в книге «Бытие», 3 глава, как он явился Адаму и Еве. Он посеял сомнения в их умах относительно Божьего характера. Книга «Бытие», 3 глава, обращаясь к Еве, он говорит: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Жена сказала змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказала змея жене: «Нет, не умрете, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела дальше написано жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Так произошло грехопадение людей. Видите, сатана представил Бога навязывающим какие-то непонятные законы. Какое-то дерево он запретил с него есть, и еще и сказал, что они умрут. На самом деле сатана говорит: вы не умрете, вы наоборот станете как боги, вечные, всезнающие, вездесущие, вам будут все поклоняться. И таким образом он бросил тень на Бога, и он повел людей за собой. Вот таким было восстание сатаны, видите? Сегодня мы называем это новым термином. Это называется сегодня информационная война. Когда многие люди смотрят или слушают информацию какую-то, они не могут в ней разобраться, они не могут понять, и они занимают ту или другую сторону, не в силах все равно понять, почему так или иначе. И вот то же самое было на небе. Когда Люцифер, этот прекрасный ангел когда-то, начал сеять сомнения в Боге, началась на небе информационная война. Библия говорит о том, что третья часть ангелов пали, то есть они пошли против Бога. Две трети ангелов остались верными Богу, но это не говорит о том, что они понимали все. Они тоже до конца все не понимали. Они просто решили довериться Богу. И вот, вот в этой войне как можно было одержать победу? Как вообще можно одержать победу? Вы знаете, ведь эта великая война, эта борьба, которая началась на небе, она до сих пор продолжается. Причем прежде всего она продолжается где? В умах людей. И если взять конкретнее, в чем именно в умах людей, вы спросите, так именно в том, как мы понимаем Бога. Какой Бог? Потому что все люди говорят, ну, многие люди говорят, мы верим в Бога. Кто-то, конечно, говорит, я не верю в Бога. Но многие говорят, что верят в Бога. В какого? Как вы себе его представляете? Какой он? Он добрый, он справедливый, он милостивый, он любящий. Он будет отстаивать правду или он будет просто так ее спускать, как говорится, на тормозах? Какой он? Или жестокий, требовательный, несправедливый? Какой он? Требовательный, любящий. Справедливый или несправедливый? Хорошо. Жестокий или не жестокий? Нет. Смотря когда? Хорошо. Ну да, иногда люди говорят, в Ветхом Завете Бог один, а в Новом Завете Бог другой. И такое говорят люди. Но упускает одну важную мысль. Иисус говорил, я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. То есть Отец и Сын не отличаются друг от друга. Вы понимаете? Ну и тем более те, кто знаком с Библией, ведь как понять эти истории все с войнами, убийствами и так далее. Это непросто. И знаете, от того, как мы себе представляем Бога, так мы будем себе представлять и свое собственное поведение. Так или нет? Мы сегодня на субботней школе вспоминали апостола Павла, Савла. Помните? Когда-то был фарисеем. У него было одно представление о Боге. И согласно этому представлению о Боге, он убивал, он бросал в тюрьмы, он преследовал. Это его было представление о Боге. Иисус когда-то говорил, наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Но, говорит, так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Вот и таким образом мы видим, что самый главный вопрос в Библии, и вообще это самый главный вопрос во Вселенной, это самый главный вопрос, за который идет вот эта война, это можно ли Богу доверять? Можем ли мы Ему доверять? Действительно ли Он действует в наших интересах? Действительно ли Он любит нас? Действительно ли Он, ну, наш любящий Небесный Отец, которому мы можем доверять? Или же Он тиран, как сатана заявлял? Или же Он ограничивает нашу свободу? Или же Он манипулирует нами? Какой Он? Одно из определений Евангелия, которое мы находим в Библии, это, оно записано в Евангелии, от, вернее, не в Евангелии, а в послании Иоанна. Это первое послание Иоанна, первая глава и стих 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Но иногда бывает, люди читают Библию и все равно не видят света. Иногда бывает, что люди читают Библию и все равно сомневаются в Боге. Вы знаете, один из вопросов, который меня волнует очень, как христианина, это то, что многие христиане не столько любят Бога, сколько боятся Его. Не столько их служение и вера обусловлены их пониманием Бога и любовью к Нему, сколько просто страхом перед наказанием, перед вечными муками. И вот этот страх движет людьми. Но ведь это не так, ведь это неправильно. Библия говорит нам о том, что наши отношения с Богом должны быть построены на любви и доверии, а не на страхе перед наказанием. В том же послании Иоанна, вот первое послание мы открыли, 4 глава и стих 18, сказано, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. То есть это говорит мне о том, что Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе перед наказанием. Ну, как-то так повелось в нашей культуре, я думаю, что вы согласитесь с этим, что когда люди говорят о Боге, ну, первое, что возникает, это страшный Божий суд, я имею в виду, что возникает в их сознании. Страшный Божий суд, наказание страшное, адское пламя, и лучше быть послушен. Так? Так или нет? Нет такого? Я имею в виду, я не говорю сейчас о вас, я не говорю о ваших личных убеждениях, я говорю сейчас о культуре, которая у нас есть, в которой мы живем. Я не знаю, может быть, я в какой-то уникальной культуре жил, но, по крайней мере, у меня такое было понимание. Что должно нас мотивировать идти к Богу? Страх перед наказанием или осознание справедливости Божьей, осознание правильности Его путей жизни и принципов жизни, Его любовь к нам. Знаете, я в своей жизни открыл, что как раз вот это второе. Оно должно быть вот тем мотивом, которое нас побуждает жить с Богом. Ну, а вопрос смерти, конечно, вопрос смерти всегда волновал людей и до сих пор волнует. Люди хотят знать, что там будет. Что будет после того, как я умру? Я помню, когда железный занавес пал в нашей стране, вот, и начали обсуждать открыто эту тему. Я помню, такая передача была, Листьева, кто еще помнит, был Владислав, по-моему, Листьев, трагически его жизнь закончилась. Вот, и они поднимали такие горячие темы. Я помню, как многие люди пришли и делились своими опытами, как они вот переживали какие-то необычные состояния при смерти, или это им казалось уже, они умерли, они летали где-то, они видели какой-то тоннель, они шли по этому тоннелю. Но в конце концов заканчивалось тем, что они приходили в себя, и они все-таки остались живы, и они пришли на ту передачу и рассказывали. Что говорит Библия, как вот мы понимаем, что она говорит о состоянии человека после смерти? Это очень тесно связано с, вот, с тем долгим вступлением, которое я делал. Вопрос состояния человека при смерти. И вообще, вот как это все происходит, как это, чем оно все закончится. Это все связано с пониманием Бога, пониманием Его личности, характера. Мы вернемся к этой мысли, но давайте мы несколько стихов библейских прочитаем, которые говорят нам о состоянии умерших. Во-первых, давайте мы начнем с самого начала. Книга «Бытие», она говорит нам о природе человека. Книга «Бытие», 2 глава и стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так Библия объясняет нам, что Бог сделал человека из праха земного. Ну, кто из нас сомневается в том, что мы сделаны из праха земного? Посмотрите, что с нами происходит, когда мы умираем. Так. В конечном итоге мы созданы из тех элементов, которые есть на земле, так скажем. Здесь не имеется в виду, что мы прямо из пыли созданы. Так. Здесь имеется в виду, что мы созданы из тех элементов, которые есть на нашей земле. И в конце концов, когда мы умираем, мы не вносим какие-то новые элементы в почву. Мы из них же и созданы были. Итак, из праха земного, то есть Бог создал тело человека. Затем сказано, Он вдунул в лицо его дыхание жизни. Вот здесь очень важный момент. Откуда приходит жизнь? Где берется жизнь? Где первоисточник жизни? Согласно этому стиху, в Боге. Наука сегодня не знает ответ на этот вопрос. Откуда берется жизнь? Или даже что такое жизнь? Ученые сегодня вам не объяснят. Признаки жизни, да, мы можем видеть. Там дышит, сердце бьется, размножается, растет, температуру сохраняет. Ну, есть, мы знаем признаки жизни какие. Но вот что такое жизнь и откуда она берется, сегодня наука не знает. Библия объясняет нам, что от Бога. Он является генератором жизни. В нем жизнь в самом себе есть. В послании к Тимофею апостол Павел писал следующие слова. Вот, это первое послание Тимофею, 6 глава и стих 16. Я не буду здесь много читать, потому что у нас немного времени. Но здесь в контексте говорится о Боге. И дальше такие слова. «Единый, имеющий бессмертие». Вот такие слова. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Итак, апостол Павел говорит о том, что единственное, в ком есть бессмертие, это Бог. Ну, соответственно, если это так, тогда все остальные существа не имеют бессмертия. Ну, кто-то скажет, ну подождите, ну всем же известно, ну, я не знаю, уже всем известно, что у человека есть бессмертная душа. Но то, что это может быть известно всем, это не говорит, что это библейский критерий. Так? Сегодня это популярное мнение, вот оно есть не только в христианстве, оно есть практически во всякой религии, в любой религии. Многие люди верят в то, что люди, ну, так или иначе, бессмертны. Но подтверждение этому мы не найдем в Библии. Библия говорит, что только один Бог бессмертный. А когда человек стал живым, то он стал живым, потому что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни. И после того, как это произошло, сказано, и стал человек душою живою. Слово «душа» очень часто вот является таким вопросом, который вызывает дискуссии. Что такое душа? Сегодня в новых переводах Библии даже перестали использовать это слово «душа». Почему? Потому что, опять же, есть популярное мнение, что душа – это некая субстанция, которая есть в человеке, которая при смерти вылетает, и она бессмертна, она может жить дальше. Но это не то значение этого слова, которое вкладывает в него Библии, библейские авторы. Поэтому я говорю, что современные даже переводчики Библии перестали использовать слово «душа». Его нет там в таком популярном значении. Какой же смысл тогда этого? Ну, по сути, можно было перевести это так. «И стал человек живым существом». То есть Бог создал тело, Он вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал живым существом. Ну, мы знаем с вами хорошо обратный процесс, так или нет? Может быть, кто-то сомневается вот в этих словах, но обратный процесс мы знаем хорошо. Давайте мы откроем с вами книгу «Псалтырь», 145-й псалом, книга «Псалтырь», 145-й псалом, где объяснено обратное действие. Стих 3 и ниже. «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, то есть вот это дыхание жизни, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его». То есть вот вам обратный процесс. Человек был живым, все нормально, действовал, мыслил, но когда умер, дыхание жизни покинуло его, и он теперь остался, опять же, безжизненным телом, которое уже ничего не знает, которое не может жить, оно не может мыслить. Все исчезают, все помышления его. Когда человек был создан, и, конечно же, Бог не создавал человека для смерти. Об этом ясно Библия говорит. На самом деле Бог создал нас для вечной жизни. Вот, так говорит Священное Писание. Единственное, в чем здесь нюанс был, что эту вечную жизнь мы могли бы иметь только находясь в союзе с Богом. Только постоянно подпитываясь этой жизнью от Него. Адам и Ева должны были вкушать плоды дерева жизни, так написано. Вот, таким образом они могли жить вечно. Вот, то есть Священное Писание нигде нам не говорит, что мы сами по себе имеем в себе генератор жизни. Мы не имеем этого генератора. Жизнь приходит от Бога. И мы можем жить вечно, если Бог будет нам давать эту жизнь. Бог предупредил Адама и Еву, стих 16 и ниже. Я возвращаюсь к книге «Бытие», 2 глава. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смертью умрешь. Вот здесь такое выражение, которое тяжело перевести на наш язык, оно как бы звучит так: «умирая, ты умрешь». «Умирая, ты умрешь». И это не было угрозой, это было просто констатацией факта. Бог предупредил, что так оно будет, это будет естественный результат греха. Адам и Ева не понимали эти слова как угрозу со стороны Бога. Знаете, потому что многие, кто сегодня читает, они так это читают. Бог сказал так: смотрите, если вы вкусите от плода, от этого дерева, я вас убью. Так хотел бы сатана, чтобы оно звучало. Но Бог так не говорил. Он говорил, что если вы вкусите, то вы умрете. И Ева, когда говорила позже со змеем, мы уже читали эти слова, она объяснила так: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Видите, какое выражение? Чтобы вам не умереть. То есть смерть придет как естественный результат грехопадения. В конце концов, еще мы читаем 3 глава книги «Бытие», стих 19. Люди таки согрешили, люди разорвали свои отношения с Богом, и Бог предупредил их, что с ними будет происходить. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». То есть Бог предсказал, что люди будут умирать теперь. Согрешив, они не могли жить вечно. Если бы Бог допустил людям жить вечно, это значило, что нужно было бы все несчастье, страдания увековечить. Представьте себе, чтобы люди сегодня могли жить вечно. Конечно, если мы представляем это о себе, то мы радуемся. Но представьте себе, чтобы, Гитлер мог жить вечно. Вот, или Сталин мог жить вечно, или, сейчас как бы все люди пересматривают, я уже не знаю, о ком говорить. Преступники какие жить вечно. Просто я говорю, что раньше были герои, теперь стали враги, раньше были враги, теперь герои. Я уже не знаю, как вы оцениваете это. Но представьте себе вот с теми преступлениями, с теми злоупотреблениями, которые в нашей жизни происходят, с тем насилием, которое происходит, чтобы люди могли жить вечно. Это ужасно было бы. Это ужасно было бы. Причем, если бы они еще могли жить вечно, и они не могли убить друг друга, то они бы просто мучили друг друга. Всю вечность. Они бы мучили друг друга. И это еще хуже, еще непонятно, что хуже, да, мучение или смерть. Поэтому Господь положил предел жизни человека. Он сказал, что люди будут умирать. Но смерть оставалась загадкой. Понимаете, почему происходит смерть? Но от чего она происходит? И почему Господь сказал, что вы смертью умрете? Ведь Он не сказал Адаму и Еве, что если вы вкусите плод, то вы будете вечно мучиться в аду, например. Он не сказал так. Он сказал, что вы умрете, причем смертью умрете. Вопрос смерти оставался загадкой для людей. Что происходит там после смерти? Господь посылал им откровения. Откровения были через пророков. Например, в книге «Екклесиаст» мы читаем с вами хорошее описание того, что происходит с человеком после смерти. 9 глава книги «Екклесиаст», стих 5 и ниже. «Живые знают, что умрут, — говорит Екклесиаст, — а мертвые ничего не знают». Сколько они знают? Написано, ничего не знают. «И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Стих 10, поэтому он делает вывод ниже. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь», не сомневается, так, все идут туда, «в могиле, в которую ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Ничего нет. В Библии умерших людей называли усопшими. У нас сегодня это уже не такое популярное слово стало, но все-таки оно используется. Об умерших говорят как о каких? Усопших. В Библии это очень, ну, очень часто используемое слово. Усопшие. То есть это значит заснувшие, другими словами. Библия объясняет, что смерть – это сон. Это бессознательное состояние. Вот как, ну, подобно тому, как вечером мы ложимся спать, и мы думаем. Потом раз, и вдруг уже утро. Так? Мы даже не заметили, как мы заснули. Так и бывает с умершим человеком. Он в сознании находится, но затем сознание постепенно тухнет. Он может даже не замечать этого. И все. Человек спит всю ночь, но он не чувствует, что время идет, так? Он не чувствует, что это очень долго. Следующее мгновение он просыпается, уже утро. Для него ночь прошла как миг. Так Священное Писание объясняет нам и будет с человеком. Человек умирает, его сознание засыпает, он уходит в могилу. Тело его возвращается в прах земной, оно тленно. Дух, то есть дыхание жизни, возвращается к Господу. Библия не объясняет нам как, но она объясняет нам что. Бог чудесным образом сохранит идентичность человека. Когда он спит смертным сном, Бог сохранит идентичность человека, его характер. И когда придет время пробудиться от сна, человек вот с теми же мыслями, с тем же менталитетом, с тем же отношением к Богу проснется. Пробуждение Библия называет воскресением, воскресением из мертвых. Об этом апостол Павел хорошо пишет в послании к Фессалоникийцам, 4 глава, и стих 13 и ниже. Он говорит так: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Видите, христиане имеют надежду. Прочие, он говорит, ну, язычники там были, другие, они говорят, не имеют надежды. Для них смерть – это вечное расставание. А вот для христиан есть надежда. Какая надежда? Он дальше объясняет. «Ибо», то есть потому что, «если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, то есть те из нас, кто доживет до второго пришествия, не предупредим умерших. Вот здесь вот сложность есть, потому что слово уже устарело это. Ведь этому переводу уже 100 с лишним лет. Вот. В современном переводе звучит так, что мы, живущие, не опередим умерших. То есть мы не встретимся с Господом раньше, чем они. О чем это говорит тогда нам? Но если бы человек после смерти сразу встречался с Господом, то Павел бы сказал, что мы тогда уже встретимся с умершими, которые уже давно с Господом. Но он говорит не так. Он говорит, что мы их не опередим. Ну, соответственно, и они нас не опередят. Потому что из того, что он дальше пишет, мы делаем такой вывод. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе, то есть те, которые верили в Христа, доверяли Ему, мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении, то есть в присутствии Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». То есть он говорит, мы вместе. Те, кто умер раньше, или те, кто дожили до второго пришествия Христа, мы вместе встретимся с Господом. Не кто-то раньше, а кто-то позже. А мы вместе. В послании к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел объясняет, что даже те, которые доживут до пришествия Господня, они не просто так встретятся с Господом. Они должны будут пережить трансформацию. Так? Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 50 и ниже. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем». А кто это не умрет? Он имеет в виду тех, кто доживут до пришествия Господня. Говорит, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. То есть, Священное Писание говорит, что будет вот такая трансформация. Когда Иисус воскрес из мертвых, скажите, Он воскрес в теле или это призрак какой-то ходил по земле? Он воскрес в теле. Так? Помните, Фома не мог поверить. Господь ему что сказал? «Возьми руки твои, вложи в раны мои, так? Вложи в бок мой, и не будь неверующим, но будь каким? Верующим». Он потрогал Иисуса, и он говорит, «Господь мой, Бог мой». Так или нет? Мы видим, что Иисус встречался с людьми. Мы видим, что Он ел вместе с ними. Так? Мы видим, что они прикасались к Нему. Это не был призрак. Иисус воскрес в прославленном теле. И такими прославленными телами будут наделены люди. Конечно, эти прославленные тела будут отличаться от наших тел. Мы читаем, например, о том, что Иисус раз ни с того ни с сего внезапно появился среди верующих. Библия говорит, что закрыты были двери, Он раз и появился между ними. Видите, мы не понимаем всего здесь. Наше мышление действует только в рамках тех законов физики, которые мы знаем. Но, скажите, законы физики, которые мы знаем, это же вся физика, которая во Вселенной есть или нет? Нет, мы не знаем всего, понимаете? Хоть иногда, как люди, мы беремся судить на основании того, что мы знаем. Мы беремся выносить какое-то мнение, но на самом деле мы не знаем всего. Если спросить ученых, вот самого главного физика на Земле, я не знаю, кто это, кого там определят, например, что вот это самый сильный физик на Земле. Если его спросить, как вы думаете, вы все знаете о Вселенной? Как вы думаете, что бы он сказал? Так, ну, У меня отец преподаватель физики, я так взялся за физику. Он у меня всю жизнь преподаватель физики. В институте, в политехе в Виннице. Он уже на пенсии сейчас, но всю жизнь практически он там проработал. Вот. Если спросить его, вы все знаете о Вселенной? Он бы вам сказал, что нет, не все. Не все. Вот я помню, он мне как-то объяснял, что такое электромагнитное поле. Вот электромагнитное поле, ну знаете, что оно бывает, там вокруг катушки, электромагнитной катушки. Вот интересная вещь, электромагнитное поле. Его присутствие можно замерить. Все знают, что оно есть. Но вы знаете, до сих пор не знают, что это такое. Вот что это такое, почему оно есть и из чего оно состоит. Мы иногда оперируем такими понятиями, которые до конца не можем понять. Но это только говорит нам о том, что мы не все знаем. Вот. И поэтому, какое это нетленное тело человеческое? Или еще другой вопрос люди берут, какой Бог, из чего Он состоит? Люди хотят знать такие вещи, знаете. Вот. Мы тут в себе разобраться не можем. Мы часто не знаем своей собственной физиологии. Мы не знаем даже, вот лекции у нас читают врачи о законах здоровья. Мы даже законов здоровья не знаем. Но мы часто беремся их судить, и мы хотим понять, какой Бог, вот, и какие люди будут в прославленных телах. Нам нужно набраться терпения. Вот, Библия объясняет нам, не столько она объясняет нам, из чего мы будем сделаны, сколько она объясняет, какие характеры должны жить в этих телах. Какого рода люди будут на небе? Какого рода люди будут? И она говорит, что люди будут замечательные. Это будут люди, которым можно доверять. Это будут соседи, которые каждый хотел бы иметь такого соседа. Понимаете? Который, я не знаю, что у тебя там во дворе будет лежать, никогда не украдет. Это будут честные люди, это будут трудолюбивые люди. Будут порядочные люди. Такими хочет Бог сделать нас, грешных, падших людей. Хорошо. Ну, а все-таки еще возникают вопросы, связанные с этой темой. Как же быть тогда, например, с адом? Вот Библия говорит об аде. Библия говорит о том, что там что-то будет происходить. Адское пламя, например. Адские муки. Как это понять? Ведь, ну, не секрет, что многие христиане верят в то, что после смерти плохие люди попадают в ад. И там они будут постоянно находиться. Но Священное Писание, как мы понимаем, как адвентисты седьмого дня, я как бы признаю, опять же, нашу свободу здесь, мы можем читать Библию и понимать, как мы считаем правильно, и мы не будем здесь никого осуждать. Но мы все-таки считаем, что человек не попадает сразу же после смерти в какое-то определенное место, в рай или в ад. Вот, не попадает. Почему? Ну, потому что Священное Писание говорит, что суд будет в конце времени. Если человек сразу после смерти попадает в рай или в ад, это уже выносится судебное решение. Сразу же, понимаете? И поэтому уже тогда нет смысла какой-то суд в конце земной истории делать. Зачем уже тогда судить? В Евангелии от Иоанна, например, это 8 глава, нет, это не 8 глава, это 5 глава. Иисус говорит следующее. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах...» Где находящиеся? В гробах. То есть Библия говорит, что до определенного времени люди будут находиться в гробах. Он говорит, «все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». О чем здесь идет речь? Когда это находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия? Ну, при втором пришествии Христа, мы так понимаем. Это согласуется с тем, что мы читали до сих пор. То есть, видите, до второго пришествия Христа люди будут где находиться? В гробах написано. «И тогда изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшее зло – воскресение осуждения. То есть будет два воскресения. Воскресение жизни и воскресение осуждения. То есть здесь вот мы видим, что люди находятся в гробах. Давайте еще откроем с вами книгу «Деяния апостолов». Мы сегодня из нее читали. Вот, но мы прочитаем из более ранних глав, из второй главы. Здесь апостол Петр проповедует в Иерусалимском храме, и он объясняет миссию и предназначение Иисуса Христа. И он также ссылается на слова Давида, который был царем, но одновременно был и пророком. И он цитирует Давида здесь. И он говорит следующее, 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, и даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». То есть Давид говорит, что Ты не оставишь души моей в аде. Это что, Давид находился в аде? О, видите, здесь мы находим, что слово «ад», что слово «ад» не обязательно относится к какому-то месту, да, где живые там пребывают умершие. Он здесь говорит о могиле. О чем дальше апостол Павел объясняет дальше. При том, что Давид здесь не говорит не о себе, а он высказывает пророчество о Мессии. Он говорит пророчество о Христе. И он говорит дальше: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, ибо он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть он как бы говорит: смотрите, Давид где находится? В могиле он находится, в гробе он находится. «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Итак, мы все с вами хорошо знаем, что Иисус, когда умер, Он 3 дня находился во гробе, а затем воскрес. И это предвозвестил Давид. Видите, дело в том, что слово «ад», ну, оно для евреев означало совсем иное, не так, как вот сегодня многие люди понимают. Древнееврейское слово «шеол», да, оно означает символическую такую обитель умерших, в которую они пребывают в бессознательном состоянии. Шеол. Вот для евреев люди умерли, они отошли в шеол. Или, ну, часто вот такое синонимическое выражение используется: «приложился к отцам своим». Это не значит, что отцы там все собрались, и у них какое-то собрание есть. Нет. Это говорит о том, что они все умерли, они мертвые лежат, и он приложился к отцам, то есть он умер, как и они. Еще одно слово, которое уже древнегреческое, то есть в Новом Завете, «гадес», так оно звучит, «гадес». Дословно оно означает, если перевести «гадес», дословно оно означает «невидимый», «невидимый». И оно, опять же, подобно слову «шеол» ветхозаветнему, оно означало «обитель мертвых», то есть могила, там, где находятся все мертвые. То есть они находятся в могилах. Есть еще одно выражение в Новом Завете, которое, конечно же, требует объяснения. Это гиена огненная. Вот здесь уже, кажется, и начинается горящее как бы пламя. Но гиена огненная вообще это было место, которое было буквально за Иерусалимскими стенами. Вот до сих пор эта долина есть. Вот. И в эту долину, как часто бывает возле каждого города, сбрасывали мусор. Вот, она такая, ну, свалка, можно сказать, городская. И, конечно, тогда у людей не было столько мусора, как сегодня. Сегодня горы мусора, люди не знают, что с ним делать. Так? Тогда было намного меньше, вещей не было, пластика не было, металла еще такого, банок этих не было, всего этого. Люди обычно что-то сносили, какое-то тряпье уже там, и сжигали в этой долине. И поэтому среди людей пошло такое, знаете, уже поговорка, что «О, там вот огонь никогда не тухнет». Почему он никогда не тухнет? Ну, потому что с города постоянно туда сносят люди вещи какие-то, так? И это пламя там постоянно горит. Оно в Библии известно как долина Енома. Гиена огненная, долина Енома. Например, в книге Паралипоменон упоминается там эта долина. Кстати говоря, она не начиналась как свалка. Друзья, это не просто была городская свалка. Оно начиналось как священное место, только не для христиан и не для евреев. Оно начиналось как священное место для язычников. Там когда-то детей приносили в жертву идолам. И это было, ну я говорю, священное, не христианское место, понимаете? Для христиан это было мерзостью. Ну, если бы они жили тогда, для них было это мерзостью. Для евреев это было мерзостью. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, 3 стих, упоминает это место. Вторая книга Паралипоменон, глава 28 и стих 3. Говорится об Ахазе. Царь такой был, нечестивый царь был в Израиле. И сказано в 3 стихе, «И он совершал курение в долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых». Они подражали языческим религиям, и они приносили детей в жертву. Это страшно было. Бог всегда был против этого. Позже, когда были возрождения в Израиле, когда приходили благочестивые цари, они, например, царь Иосия был такой, он осквернил это место идолопоклонства. Об этом записано в 4 книге Царств, глава 23 и стих 10. 4 книга Царств, 23 глава и стих 10. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». То есть царь Иосия, такой был благочестивый царь, он осквернил это место. И для того, чтобы люди впредь не приносили там жертвы и не поклонялись идолам, сделал там свалку. Но на свалку уже точно никто не пойдет, и там в мусоре не будет поклоняться своим идолам. И таким образом это место стало известно как место, в котором пламя не угасает. Со временем, когда люди хотели сказать, что, друзья, если вы не будете верны Богу, то вас постигнет участь в пламени. Так? То есть это будет возмездие Божье, это будет суд Божий. Они говорили, что будешь гореть в гиене огненной. Но для того, кто не знает, что такое гиена огненная, уже как бы фантазия начинает работать, и сразу же вот сюда хорошо подошло языческое учение о вечно горящем аде, где сатана сам заправляет, где в смоле горят эти грешники, и нет им покоя ни днем, ни ночью, и они будут вечно мучиться. Вы знаете, ну, это не библейское учение. Все-таки нет справедливости в том, чтобы люди, даже если они грешные, даже если они, может быть, 70 или 80 лет при большей крепости они грешили, что в течение всей вечности, и мы даже не знаем, что это такое, вечность, они будут гореть в озере огненном. Это не согласуется с характером Божьим. И это несправедливо вообще. Чтобы в течение всей вечности. Вы понимаете, мы не понимаем, что такое вечность. Нам кажется, что мы знаем. Но мы не знаем, что такое вечность. Вечность — это когда пройдут миллионы, миллиарды лет, и мы даже не понимаем этих цифр сегодня. А мы все еще будем гореть, понимаете, и мучиться. И кто будет поддерживать это пламя? Бог? Кто будет обслуживать это место? Или Бог отдаст его, такое слово сегодня современное есть, аутсорсинг. Да? Или он отдаст его дьяволу на то, чтобы он там шефствовал. Но у Бога с дьяволом нет ничего общего. Священное Писание говорит нам о том, что возмездие за грех все-таки смерть. Бог не будет в течение вечности мучить людей в пламени ада. Священное Писание объясняет нам, что смерть приводит к тому, что мы оказываемся в могиле, в бессознательном состоянии. Смерть – это сон. Затем будет пробуждение при втором пришествии Иисуса Христа. Тогда будет суд. Тогда будет суд. Будет два воскресения людей. Воскресение праведных и воскресение нечестивых людей. В конечном итоге, что постигнет тех, которые не хотят быть с Богом? Какая участь их будет? Библия дает очень ясный ответ. Он согласуется с тем, что написано в книге «Бытие». «Смертью умрешь». Книга Откровения, 20 глава и стих 14 и 15. Здесь объясняется истребление тех людей, которые не будут хотеть быть с Богом. Они будут все так же дальше бунтовать. Хотя они будут воскрешены из мертвых, они все равно останутся такими же людьми, противниками Богу. В конце концов, наступит момент, когда во Вселенной нужно будет искоренить грех. Справедливость требует этого. И сказано так, 14 стих, 20 глава книги Откровения. «И смерть, и ад, то есть могила, повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». Это смерть вторая. В 21 главе стих 8 объясняется еще раз эта же мысль. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Библия предупреждает нас, что будет огненное озеро, но оно не будет гореть вечно. От пришествия нашего Господа Иисуса Христа, который в Библии назван огнем поедающим, Бог есть огонь поедающий, от явления Господа на нашу землю, вся эта земля превратится в озеро огненное. Здесь не останется никого живого. И в этом озере огненном будет вторая смерть для тех, кто решил противиться Богу дальше. Но это названо смерть вторая, не жизнь вторая, не жизнь по ту сторону, не жизнь в аду там или где-то в огне. Это названо смерть вторая. Что такое смерть? Ну, смерть первая, мы понимаем, что это такое. Человек умирает, исчезает его мысли, он как будто спит. Как будто его даже нет, но затем будет пробуждение. Но вот смерть вторая – это тоже смерть, после которой уже никогда не будет воскресения, не будет пробуждения. Господь не будет содержать вечно горящий ад. Те, кто не хочет быть с Ним, они погибнут. Но Господь сделал все, чтобы они были спасены. И те, кто останутся в живых, они не будут жить с Богом в страхе. Они не будут говорить: «Господи, Господи, мы сделаем все, что Ты скажешь, только не бросай нас в этот огонь». Нет. Они скажут: «Господи, мы видим, что Ты сделал для них все. Мы видим, что Ты жизнь свою отдал. Иисус Христос умер за них». Знаете, для Бога это не будет день радости. Это будет день печали, когда многие из Его детей погибнут. тогда исполнятся слова Давида, как он сказал об Авесаломе, сыне своем. Помните, какие он слова сказал? Когда принесли известие Давиду, что убили Авесалома, что он сказал? «Ура! Наконец-то!» Он говорит, нет, нет, он плакал, он говорил, «Авесалом, Авесалом, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Это были не просто человеческие слова. Я верю в то, что это были пророческие слова. Когда придет время, когда Господу придется уничтожить грех и грешников, и сатану вместе с ними, то это не будет для него день радости. Но это будет день, который они выбрали сами, понимаете? Они сами решили свою участь. И те, кто останутся живыми с Богом, они скажут: «Господи, мы понимаем, что Ты сделал все. Мы верим в то, что Ты есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы». И тогда во всей вселенной все будут жить в гармонии с Богом. От величайшей галактики до мельчайшего атома. Все, одушевленные и неодушевленные, будут восклицать: «Бог есть любовь». И вновь воцарится гармония, мир и порядок. Как адвентисты седьмого дня мы верим, что Библия этому учит. Конечно же, мы признаем, что сейчас у нас есть время, возможность, мы живем, мы можем встречаться, мы можем общаться. Я не хочу сказать, что вот эта проповедь была исчерпывающей. Наверняка кто-то спросит: а как насчет богача и Лазаря? А как насчет того? А как насчет другого? А как насчет... Безусловно, в одну тему просто невозможно вместить это все. Вот если есть желание, мы можем встретиться, общаться, вот, объяснить, как мы понимаем те или иные стихи. Но, по крайней мере, так вот верят адвентисты седьмого дня. Мы верим в любящего Бога, доброго Бога, который не хочет сегодня адскими муками загонять людей в Царство Небесное. Ну, угроза, я имею в виду, адских мук. Который хочет обращаться к нам как с нормальными людьми, с которыми можно говорить здраво, которые понимают, что происходит, которые понимают, за что идет великая борьба. И они не из-за страха будут с Богом, а из глубокого понимания Его справедливости и из любви. Аминь. Давайте будем молиться.